Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня у нас в гостях клирик Крестовоздвиженского храма в Митине, священник Константин Кокора.
Здравствуйте, Марина. Здравствуйте, радиослушатели.
Отец Константин, поскольку мы с вами встречаемся на просторах рождественского поста, а многодневными постами у нас в церкви по традиции совершается таинство или освящение, или, как его в простонародье называют, соборованием, хотелось бы поподробнее поговорить о том, что же это такое, потому что мне кажется, что у очень многих православных верующих, даже таких прихожан вполне церковных, есть некоторые, как сказать, может быть, превратные представления и о смысле этого таинства, и о его действиях. То есть, мне кажется, что есть такое отношение, как бы немножко магическое. Так что, мне кажется, надо бы поподробнее разобраться, что же это за таинство такое, о котором мы так мало знаем.
Или освящение, или по-другому миропомазание, таинство, о котором говорится в одном из Евангелий, о том, что Господь дает силу исцелять людей, когда апостолы идут проповедуют, они мажут маслом людей вот этих недужных, и те исцелевали. В Евангелии от Марка это сказано. Мы не знаем, было ли это прям именно вот говорится здесь о таинстве или не о таинстве, или это некий прообраз таинства, но абсолютно точно апостол Иаков в своем послании пишет о практике, которая была распространена уже в его время, когда человек болеет, собирались пресвитеры. Это очень важно, что они приходили домой к болящему, молились над ним, да, соответственно, вот это таинство уже каким-то образом происходило, и дальше человек, как сказано там, если он согрешил, ему простятся грехи, да, и вот молитва праведного, она имеет огромную силу, то есть молитва тех людей, которые за него переживают.
Но у нас все гораздо проще происходит. Обычно у нас на каком-то стенде, где вывешиваются приходские объявления, вот появляется объявление, что в нашем храме в такого-то числа, в такое-то время будет совершаться таинство соборования, можно записаться за священным ящиком вот всем желающим. И дальше, собственно, вот люди приходят, записываются, потом приходят в церковь в назначенное время, становятся рядами, не очень понимают, что происходит, ходят там священники, что-то происходит, не всем видно, если много людей собирается, не всем видно, что происходит, что там за столик, что на этом столике лежит, стоит, почему все со свечками, что там за палочки. Угу. Вот. И к этому относятся философски, потому что принято считать, что это такое лекарство.
Да, и лекарство, и, знаете, на мой взгляд, это таинство, которое требует от человека наименьших усилий. То есть ты ничего не произносишь. Ну, или там поешь, да, «Исцели меня, Боже, исцели меня, Владыка, исцели меня, Святый». Ты там, или называешь свое имя, да, когда это нужно, в нужный момент этого таинства. Но, по сути, как бы вот и акценты смещаются. Люди думают, главное, чтобы меня помазали. Еще все считают, да, батюшка, не ошибитесь, если 8, то все обнуляется, да, и придется снова вмазать. Ну, это я шучу с прихожанами, но на самом деле акцент это другие, что мы слышим Писание, о том, что мы ощущаем свои грехи, ведь мы говорим об исцелении и о прощении грехов, которые могли привести к болезни. То есть мы буквально нуждаемся в этом таинстве. Часто ваш человек реально не нуждается, как бы он, ну, как вы сказали, просто приходит по объявлению, да? Он может быть и здоров, или он не здоров, но это не ощущает. Но как бы вот, ну почему бы не попробовать это? И, конечно, наверное, вот это именно это таинство по большей части как раз, к сожалению, профанируется. В этом поменять эту ситуацию, наверное, могли бы какие-то миссионерские ходы. Вот у нас на приходе при предыдущем настоятеле установилась такая замечательная, я считаю, практика миссионерских соборований, когда мы в начале таинства соборований говорили проповедь, что мы здесь будем делать, какой смысл этого таинства, что сейчас от людей самих требуется, что тут люди вообще должны молиться в это время, а не просто как бы дождать, пока священник подойдет или когда все это закончится. Дальше, после первого евангельского чтения произносилась проповедь, после второго, третьего и так до конца службы, и в конце уже результирующая проповедь о том, что сейчас мы с вами, поучаствовав в этом таинстве, должны его продолжить, то есть должны поисповедоваться, покаяться в грехах, должны причащаться святых христовых тайн, и делать это регулярно, а не раз в год, да, просто пособоровавшись. потому что у людей еще такая есть распространенная мифологема, что прощаются забытые грехи. И как бы люди приходят, думают, ну, сейчас у меня все обнулится, как бы я там как, вроде как все забыл, там ничего не чувствую, всё, сейчас Господь все почистит, и можно опять год, как бы, да, вот сюда не приходить. Поэтому об этом тоже нужно говорить, что такое грех, что, как человек его сам осознает, кается ли он в этом или не кается, потому что ничего механического в церкви не происходит. И автоматом так как бы, да, зачет не получится вот, заработать. И, конечно, здесь задача священника уже объяснить, провести катехизацию. Вот мы с вами говорим о том, что катехизация перед крещением появилась у нас. Слава Богу, установилась эта традиция, правда, не везде она исполняется должным образом. Или мы, например, не всех причащаем, да, мы сначала говорим, надо исповедоваться или выяснить, как человек к этому таинству относится. Но перед соборованием, которое гораздо реже происходит, мы почему-то редко что-то вообще объясняем, говорим и каким-то образом научаем людей. Это тоже очень жалко.
Ну, возможно, если выстроить логическую цепочку, то забытые грехи и прощаются по молитвам собравшихся и священников, и прихожан. Дело в том, что если человек вначале поисповедовался, потом соборуется, а после этого предполагает подойти к причастию, то, наверное, этот процесс вот такой вытянутый в цепочку приводит к тому, что какие-то действительно забытые или не прочувствованные как грех грехи действительно и выплывают наружу, и вычищаются просто в силу того, что человек в очень серьезном таинственном движении находится, мне так кажется, я, может, ошибаюсь.
Нет, и вы правы в том смысле, что я не забываю об этих грехах, да, и вот Господь сам их прощает, а то, что я себе мало чего могу сказать, кроме того, что я сказал на исповеди, то есть я пока что-то не чувствую, не ощущаю это как грех, не вижу за собой каких-то прегрешений, но я понимаю, что, конечно, много чего есть, у меня был такой случай, когда я совершал таинство соборования, и одному из алтарников рассказал как раз о том, что прощаются не забытые грехи, а обновляется сама природа человека, исцеливается, и человек начинает видеть в себе то, что он раньше мог не видеть, да, то есть он видит вот эту цепочку, да, грех, болезнь, да, смерть. И он говорит, ты представляешь, я пособорился, вспомнил грех, которым вообще вот просто вот начисто забыл. И он его сразу исповедовал, он прям подошел после таинства. То есть очень важно еще исповедовать дальше это все, да, а не просто как бы думать, что Господь это простил. Поэтому само соборование требует некого продолжения, восполнения в других таинствах, как я сказал.
Но мне кажется, что если мы видим очень часто в храме вот людей, в особенности новоначальных, которые стоят там с телефоном, следят по тексту богослужения, чтобы понимать, я не видела никого с телефоном во время соборования, а ведь там как раз очень много текста, который надо бы понимать. Вот было бы хорошо, если бы вы рассказали поподробнее, что же за тексты там читаются, вот эти семь раз, семь чтений.
Да, там основная часть богослужения – это повторяющиеся молитвы, которые читает священник. И эти молитвы, на самом деле, если вот посмотреть историю этого таинства, они читались над одним человеком, семью священниками, то есть каждый день к больному приходил, это еще можно сказать, выездное таинство, то есть не человек приходит в церковь, как у нас сейчас, а наоборот, церковь приходит к болящим, который не может сам дойти до храма. И поэтому каждый день новый священник читал эту молитву, мазал, в свою очередь, больного, и читал Евангелие апостол. Эти молитвы говорят, которые вот эти вот повторяющиеся, об исцелении души и тела человека, то есть здесь очень важно прочувствовать вот эту связь, во-первых, между душой и телом. То есть, если болеет душа, тело очень часто болеет. У нас сколько так связано с психическими болезнями, когда тело отвечает на эти болезни. О том, что мы сами себе можем вредить, так или иначе, греша, да, и тем самым вызывая болезнь. Дальше очень важно проследить связь между болезнью и смертью. О том, что каждый грех ведет к смерти, о том, что каждое наше недолжное действие, мысль, чувство, оно фактически ведет к этому духовной какой-то смерти. И даже если мы телесно можем быть очень здоровы, то душа наша может быть совершенно, да, вот, нездоровой. Мы говорим об исцелении, как о возвращении человеку его исконного вида. Знаете, меня когда я совершаю соборование, иногда прям посещает мысль, это как сотворение, новое творение, то есть мы мажем вот этим освященным елеем, и ты как будто вот как художник рисуешь новый образ, да, то есть человек действительно, это отличие такое, таинство от обрядов, когда он ипостасно преображается, об этом один из святых пишет, Николай Кавасило, то есть не просто природа человека изменяется, а это новое творение вообще, то есть новая ипостась. Не в этих молитвах мы спрашиваем исцеление, но мы не видим конечного результата. Мы не можем сказать, что человек вот исцелился или исцелеет сейчас, да? Но как важно отметить, об этом говорит отец Александр Шмеман, что в таинстве мы получаем силы и благодать претерпеть болезнь как неспосланное или допущенное Богом испытание. И он говорит, посмотрите в Евангелии, как часто люди приходят к Богу для того, чтобы решить свои какие-то земные вопросы, а он их возводит от земного к горнему. Они просят об исцелении, он прощает грехи. Они просят решить какие-то бытовые вопросы, а он их разворачивает так, чтобы они изменили отношение к Богу, к себе и к другим людям. Поэтому вот эти молитвы, они очень насыщены, и исцеление понимается не просто как возвращение телесного здоровья, да, пришел больной, ушел здоровый, пришел старый, ушел молодой, а когда человеческая природа начинает видеть в себе то, что привело ее к этой болезни, когда человек обновляется, когда он становится, ну, буквально таким вот новым, что ли. Очень интересные евангельские чтения, мы читаем о многочисленных исцелениях, о том, что Господь никогда не проходит мимо болящего человека. Это тоже очень важно, что нет воли Божией на то, чтобы человек болел, страдал и умирал. Потому что Иисус никогда не отказывал человеку в исцелениях и помощи.
Даже, даже когда не просил. Как кровоточивая, которая просто прикоснулась и ничего не сказала.
Да, но при этом он еще и взывал к тому, чтобы человек поменял образ жизни. Да, то есть ему не просто было важно вернуть человеку здоровье, да? Помните, как он исцеляет человека 35 лет, лежащего в параличе, он говорит, иди больше не греши, то есть, да, вот возвращаясь в мир из храма, останься христианином, то есть прибудь вот в этом здоровье душевно-телесном, посмотри на себя другими глазами. Вот. Интересные апостольские чтения в том смысле, что они говорят уже об отношении друг к другу. То есть, если евангельские чтения говорят об отношении Бога к человеку и о том изменении, которое исцеление приносит вот этим бывшим болящим, то апостолы пишут о том, как мы друг с другом должны относиться, о том, что мы не только пришли исцелеть сами, но еще должны сами подумать, а как я могу помочь другим болящим? Может быть, пригласить священника к больному соседу? Может быть, помочь какой-нибудь прихожанке, которая не может сама прийти в храм, доехать до этого храма. То есть мы еще и становимся на место Христа тоже, да? И здесь вот показательный пример тещи апостола Петра, который исцеляет Господь. Когда апостол пишет, что Господь ее исцеляет, и она начала служить им. То есть очень важно, что в таинстве мы получаем вот эти силы, благодать именно на служение, на что-то, чтобы человек как бы реализовал этот талант.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Клирик Крестовоздвиженского храма в Митине, священник Константин Кокора, проводит с нами сегодня этот светлый вечер, и мы говорим о таинстве елеосвящения, о таинстве соборования. Вот распространенное мнение, что к соборованию приступать перед смертью непосредственно, оно ведь, в принципе, достаточно молодое исторически. То есть я так понимаю, что это католическое восприятие, которое к нам перекочевало не ранее XVIII века.
Да, к сожалению, у нас часто люди боятся даже. У меня были такие случаи, когда приглашали больных немощных пожилых людей поисповедовать, причастить, батюшка, только не соборовать. Я удивлялся, почему. Но это же, говорит, перед смертью сами больные боялись того, что их будут соборовать, и приходилось объяснять, что, наоборот, все как раз молитвы, они не о том, чтобы подготовить человека к смерти, а о том, чтобы он исцелел, о том, чтобы к нему возвратилось здравие. И вот эта повторяющаяся молитва, она как раз о том, чтобы человеку возвратились силы, он встал с одра болезни, о том, чтобы он исцелел. Поэтому, конечно, к сожалению, вот это заблуждение, оно еще присутствует среди наших христиан.
Но у нас, к несчастью, к очень многим атрибутам церковной жизни отношение такое, как сказать, как к неким магическим символам, в особенности отношение к святынькам, вот к маслу. Помазание — это часть богослужения, и люди привыкли, что это, ну, так вот, неотъемлемая часть церковной жизни, и когда они едут в паломничество, они стараются привезти вот какие-то вот эти пузыречки с маслом. Зачастую там потом уже человек забыл, откуда он какой этот пузыречек привез, и что, собственно говоря, он хотел добиться тем, что он этот пузыречек привез. Поскольку они стоят, ну, я просто видела рядами около икон стоят там два десятка пузырьков, и человек реально не знает, что дальше с ними делать. Вот что дальше делать с этим маслом? Я понимаю, я видела там у монашества еще в советские времена, у тайно постриженных монахинь, они действительно относились к этому как к лекарству. И они помазывались с молитвой, они веровали, что вот через масло, освященное там на мощах такого-то святого, по молитве к этому святому, что-то в их судьбе реально изменится. Но такого отношения, я не могу сказать, что его не встретишь, наверное, встретишь, но редко. Все-таки чаще всего к этому отношению как к некому магическому такому атрибуту, который вот сказать там экс-пекс-фекс, три раза плюнуть через левое плечо, помазаться маслом, и что-то случится. И вот мне кажется, что, к несчастью, и к таинству соборования бывает именно такое отношение. И что с этим делать?
Опять же, объяснять, стараться человеку донести истинный смысл таинства, о том, что вы правы, ничего магически не произойдет, и вообще вещество таинства... Есть такой чин соборования поскору, то есть когда один священник приходит, да, и вот соборует человека, чтобы не читать весь длинный пространный вот этот чин соборования, там читаются выдержки, то есть одно Евангелие, один апостол, одна молитва, которая вот повторяющаяся, она называется «Владыка Вседержителю», начинается с этих слов «Святый Царю». И дальше как раз «Отче Святые» заключительная молитва и возложение Евангелия и креста. С помазанием естественным, да, один раз. И само вещество там, да, и там же в елей влагается либо вино, либо вода, и не в этом веществе даже суть, а в благодати Божией, которая передается через это вещество, и в том отношении человека, который через это таинство проступает. То есть как я сам мыслю это таинство, в этом отличие таинств от обрядов, когда таинство не действует, да, вот абстрактно каким-то образом, да, потому что, например, люди там стараются осветить машины, квартиры и так далее, это обряд. Это то, что обрежает, это то, что находится как бы вот, ну, вне моих личных отношений с Богом. Это относится не лично ко мне, так скажем. В таинстве все-таки участвует человек своей личностью, и то, что он вкладывает в это таинство, как раз и будет вот, от этого тоже будет зависеть результат, так скажем, это таинство. Действенность и действительность надо различать. То есть действительно Господь присутствует, дает вот эту благодать. А как это подействует в моей жизни, уже зависит по большей части от того, что я в это вкладываю. И само исцеление вот мыслится не как, так скажем, вот такая главная цель, а главное – это присутствие Бога вот в этой даже болезни, ощущение того, почему я болею. Потому что если мы с вами посмотрим вот так обзорно на жития святых, мы видим, что подавляющее большинство из них – это были болящие, скорбящие, ну, в общем-то, вот с нашей точки зрения, нездоровые люди. Потому что те болезни, которые они на себя брали, а подчас и молились о них, как преподобный Паисий Святогорец, о том, чтобы Господь ему послал эту болезнь, это было не стремление уйти от проблем, а наоборот, в этих проблемах ощутить боль вот этого мира и соприсутствие Бога даже вот в самых крайних каких-то нездоровых ситуациях.
Ну, это такая уже... аскетическая школа, как то, что мы знаем о преподобном Амвросии Оптинском и о том, как он относился к своим недугам, но там ведь тоже очень промыслительно. Они у старца Макария Оптинского были келейниками вдвоем с Иларионом, и так получилось, что старец Макарий уже, когда болел и когда предвидел собственную кончину, его, естественно, спросили, кого он видит своим преемником. И он благословил сразу двоих. Он благословил будущего старца Амвросия и будущего старца Илариона, скитоначальника будущего. Просто он объяснил, что Амвросий не может взять на себя административную нагрузку. Он недужный, он слабый, у него другое предназначение. А Илларион практически взял на свои плечи после кончины старца Макария всю колоссальную ношу, потому что и он был духовником всей обители, он был скитоначальником, и он принимал мирских как, так же, как и старец Авросий. То есть представить себе, что рухнуло на плечи этого человека, но Амвросий болел. И вот, вот так их духовный отец распределил роли. То есть болезнь, она тоже у человека духовной жизни имеет какой-то особый смысл. Но поскольку мы себя к таковым не относим...
Да, нам лучше выздороветь.
Нам лучше все-таки таблетку.
А, кстати, в этом смысле тоже, да, таинство это надо проговорить, оно... не воспрещает лечиться традиционными медицинскими средствами. Поэтому это не замена, да, вот врачей, не замена там вот походов по медицинским учреждениям или при принятии таблеток или других лекарств. Поэтому здесь все вместе надо делать. И ошибочно, когда мы ждем вот, да, вот это вот. Ну, знаете, с одной стороны, мы должны вроде чуда ожидать и должны стремиться к этому, а с другой стороны, вот чтобы это не было, вот, как вы сказали, да, вот переходом в некое магическое. Пособоролся, ну все теперь, да, вот.
Чудо
бы.
Нельзя заказать.
Да, да, вот пособоролся, и все теперь исцелилось, теперь все стало хорошо, теперь можно вот как бы над самой не работать и, в принципе, не ощущать вообще, что в моей жизни происходит.
Но все-таки остается еще вот это соборование людей, которые очень тяжело болеют и, возможно, находятся при смерти. Там все совсем не так. Ну, я исхожу из собственных наблюдений, потому что в советские времена соборование в церкви происходило только Великим постом и зачастую один раз. И бывало такое, что кто-то из знакомых, вот у кого-то родственники тяжело болеют, пригласили священника пособоровать, и знакомым сообщали, что если вот кто-то из вас болеет, вот приходите помолиться вместе вот, и заодно пособороваться. И мне приходилось видеть соборование человека при смерти, оно, конечно, сильно отличается от того, что мы встречаем в храме.
Да, Марин, мне кажется, это и есть основная идея соборования. Об этом пишет замечательный богослов Павел Евдокимов, о том, что само соборование не только потому, что соборно вот священники собираются, а о том, что церковь не оставляет человека в одиночестве болезни. Ведь когда мы болеем, так или иначе, мы замыкаемся на этой болезни, на самих себе, и церковь как бы приходит и говорит, ты не один, ты не одна, мы вместе с тобой, да, и вот, вот это вот присутствие Бога в лице вот этих священников и окружающих людей, оно тоже должно быть прочувствовано. И вы правы, что, строго говоря, таинство должно быть преподано только действительно болящим людям, действительно испытывающим некий недуг и страдания, а у нас сейчас, наоборот, люди ну, как бы здоровые приходят, которые на самом-то деле это вроде как и не нужно. Поэтому говорить об этом, объявлять о том, что кому-то это надо, а кому-то не надо, и не надо просто для галочки участвовать, абсолютно точно. То есть вообще в церкви ничего не надо для галочки делать. Нужно четко определять себе, зачем я это делаю, какой смысл я в это вношу, что я хочу вообще от этого таинства, и как я к этому вообще отношусь, к церкви, к таинствам, к этому или освящению. Как люди говорят, еле освящение, да, еле освятили.
Еле-еле.
Да, еле-еле все, да, еле пришел и еле освятили. Но вы правы и в том, что когда над болящими происходит это таинство, происходят вот такие, ну, я бы сказал, чудеса. В моей жизни были такие два случая, когда однажды меня позвали просто пособоровать человека. Это был человек на одре болезни, и, ну, совсем слабый уже, и буквально при смерти. И попросили просто пособоровать не церковный человек. Так как у него был инсульт, он не мог говорить нормально, а только мычал и знаками общался. Я его пособоровал, и вдруг, вы знаете, вот прям вот было видно, что он как будто ожил. Он стал активно что-то показывать, что-то мычать, что-то пытаться донести. Я спросил, не хотите исповедоваться? Исповедоваться, вот вопрос на ответной форме. В этом грешен? Нет. В этом грешен? Нет. И так далее. Знаете, он исповедовался, а в конце я спросил, а может быть, еще и причаститесь? И он сказал, что да. И как бы вот таинство, оно буквально, ну, как будто его оживило. Я его причастил, через дня 4 или 7 он умер. Я вот тогда почувствовал, насколько действительно человеку может оказать вот эту помощь. Не исцеление полное, что он встал, стал бегать там, да, или голос к нему вернулся, а вот исцеление именно души в первую очередь, о том, что он человек, как человек стал. То есть у него в нем проснулся вот этот христианский образ покаяния, желание приобщиться тайнам и осознание своих грехов. Второй случай был, когда я приехал крестить человека, находящегося тоже в состоянии онкологической болезни, и тоже на смертном одре буквально. И вот покрестив его, да, миропомазав, я его пособоровал тоже. Потом два раза исповедовался. То есть один раз я его поисповедовал, он говорит: подожди, не уходи, я еще хочу кое-что сказать. И причастил. Тоже через короткое очень время он умер. Вот к тому, что соборование все-таки, когда мы вот его начинаем применять там, где это должно, когда человек действительно болеет, он страдает, ему плохо, оно действительно творит вот такое буквальное чудо. Вы правы, что мы не заказываем это чудо, но мы надеемся, верим, и вот как апостол Иаков пишет, видим результаты того, что мы вот все Бога об этом просим, как Господь, помните, говорил, если двое-трое соберутся во имя, то я посреди них.
Священник Константин Кокора, клирик Крестовоздвиженского храма, в Митине проводит с нами сегодня этот светлый вечер в студии Марина Борисова. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – священник Константин Кокора, клирик Крестовоздвиженского храма в Митине. Мы говорим о таинстве елея освящения, о таинстве соборования, про которое многие из нас мало что знают, но часто к нему прибегают. Вообще, часто прибегать к таинствам или не часто прибегать к таинствам – это вопрос. Знаете, мне иногда эти споры или расхождения мнений среди священников напоминают классические споры по поводу яйца, с какой стороны его нужно разбивать. Вот вроде как и те, и другие правы, но мне кажется, что все-таки есть рациональное зерно у тех, кто говорят, что все-таки совсем часто прибегать к таинствам может быть как-то с высокой духовной точки зрения правильно, но с точки зрения человеческой дисциплинарной не очень правильно, потому что все-таки к таинствам надо готовиться. Готовиться постоянно, так чтобы вот там причащаться каждую неделю. Есть люди, которые это практикуют, и, наверное, им это на пользу, я полагаю. Но применяя это к себе, может быть, просто потому что выучка еще 80-х годов дает себя знать, все-таки к исповеди, к причастию надо подготовиться. Хотя бы, ну, пару дней, хотя бы три дня сосредоточиться и пройти вот этот подготовительный период для себя лично, ну, невозможно при жизни нашей современной в городе, если ты в течение недели пять дней работаешь, и плюс у тебя еще дом, там семья, дети и прочие обязанности, и каким образом ты будешь готовиться к причастию, к исповеди каждую неделю, я не очень себе представляю, но, наверное, это возможно, раз люди это делают. Так вот, что касается таинства ели освящения, мне кажется, к нему тоже нужно как-то готовиться.
Безусловно. То есть подготовка, она не только в том, чтобы, вот как мы в начале программы сказали, записаться, прийти, значит, да, и постоять два часа, вот, вымучив, да, вот это все перед таинством, попытаться осознать, в чем мой грех, почему я болею, вообще болею ли я, чего от этого таинства я жду. Если священник говорит о связи таинства или о освящении с покаянием, в чем я хочу покаяться, вообще что такое покаяние, причастие, а вообще хочу ли я причащаться в дальнейшем. А у нас иногда действительно таинство, оно как бы вынесено за скобки, и парадоксальным образом на него приходит гораздо больше людей, гораздо больше, чем приходит на исповедь и причастие. То есть все хотят получить это здоровье, и мы все заострены на этом, да, вот, как отец Александр Шмеман пишет, в секулярном взгляде, что надо быть всегда здоровым, да. С другой стороны, христианство не говорит, что быть больным тоже хорошо, да, это прекрасное состояние. И вот между вот Сциллой и Харибдой мы должны пройти, между тем, что вот мы должны быть здоровыми, но какой ценой все это будет куплено, и что вообще такое здоровье и исцеление. Поэтому наша задача священников проводить эту катехизацию, стараться человека вот правильно к этому подготовить и, может быть, в каких-то случаях даже, ну, отказывать, говорить, что, знаете, ну, вот сейчас, например, это вам не нужно, или вам нужно перед этим, например, исповедоваться. Один из святых пишет о том, что таинство елеосвящения преподавалось тем людям, которые каялись, и вот как мы говорили о прощении вот этих грехов, которые еще вот, ну, неявные, так скажем, да, которых мы вот сейчас вот не помним буквальным образом, оно как бы восполняло это таинство, ну, если можно так вот сказать. Но по учению церкви, по учению святых отцов, в таинстве покаяния прощаются все грехи, да, и поэтому мы здесь пытаемся вот обновить природу, чтобы человек сам понял, в чем он хочет покаяться. И, наверное, не церковным людям, которые не планируют воцерковляться, это таинство тоже как-то будет, наверное, и лишним. В том смысле, что если человек не планирует свою жизнь связывать со Христом, просто пользоваться услугами, да, а это можно так буквально, наверное, назвать в этом случае, тоже было бы как-то грешно.
А чем вообще вы можете объяснить такую странную популярность этого таинства? Ведь еще там три десятка лет назад к нему прибегали крайне редко и очень так с опаской, скажем.
Ну, потому что к смерти все, да?
Ну, нет, даже не в этом дело, просто в советские времена отношение к тому, что происходит в храме, вообще такое было немножечко опасливое, потому что там были разные причины, почему это происходило, тем более, что ко всему, что требовало фиксации, то есть записи чего-нибудь в какую-нибудь амбарную книгу, никто никогда не знал, куда эти персональные данные потом попадут и как это все может аукнуться. Поэтому вообще к тому, что происходило в храме, было отношение такое осторожное. Но, конечно, по необходимости совершались таинства и на домах, и даже и литургии священники некоторые служили дома, всякое было. Но, может быть, именно из-за этого такого полуподпольного, полупартизанского существования все это окрашивалось таким очень, как сказать, все это было очень всерьез. Ну, то есть ты жил какой-то такой катакомбной жизнью немножечко, и она была очень серьезная для тебя, потому что, ну, ты рисковал многим. Но всегда, вот я просто вспоминаю очень смешной для себя личный эпизод, когда первый раз вот меня благословили пойти в издательский отдел патриархии, там надо было помочь профессионально. И вот я помню, шла я по Большой Пироговке в направлении к Погодинке и думала, вот за каждым кустом сидит чекист. Меня сейчас вот все зафиксируют. И где-то на посредине дороги я подумала, а какая мне разница? Ну, сидит и сидит. Ему же хуже, ему там неудобно, мокро.
Он не хотел бы здесь сидеть.
Неуютно. И вот я просто всегда со смехом вспоминаю это ощущение. Оно присутствовало просто в церковной жизни. Вот это опасение, потому что ты все время как бы под перекрестным обзором каких-то невидимых камер. Но тогда этого всего не было в быту, все это скорее было ощущение, что за тобой там либо приглядывают, либо фиксируют как-то, и потом это куда-то уходит. И освобождение наступало в тот момент, когда ты понимал, что это вообще тебе все абсолютно все равно. Ну, в смысле, вот то, что происходит с тобой в этой катакомбной жизни, настолько важнее всего остального, что если что-то, как вот сейчас говорят, обломится в другой жизни, то, в общем-то, и не жалко. Но сейчас, конечно, совершенно другие времена и совершенно другое отношение к тому, что происходит в церкви. И мне кажется, что очень многое меняется в лучшую сторону именно с точки зрения понимания. Но меняется медленно, и далеко не все. Вот мне кажется, что за последние годы сильно изменилось отношение к таинству крещения. ну, может быть, не радикально, но сильно сдвинулось вот в сторону понимания смысла того, что происходит, и зачем туда люди приходят, зачем приносят детей. И это вот буквально на глазах происходит. Что нужно сделать, чтобы изменилось также в лучшую сторону осознание того, что происходит на таинстве или священии?
Ну, вот именно беседы, может быть, собирать всех желающих до самого таинства, может, за какое-то время нам, священникам или катехизаторам, и объяснять, что сейчас вообще будет происходить. Может быть, как мы делали в храме, проводить вот эти миссионерские соборования, когда мы уже в самом таинстве начинаем, да, вот это все обсуждать. Может быть, проводить эти соборования, сразу обозначая, что приходят только болящие люди, то есть те, у кого действительно есть какой-то недуг. Кстати, не обязательно это будет недуг телесный, да, это может быть депрессия, это может быть какие-то душевные заболевания.
Вы найдите сейчас хоть одного человека, который скажет, что у него ничего не болит.
Да, это тоже важно, я согласен, да, тоже человек как бы полностью здорового нет, но как бы чтобы это не было на всякий случай, чтобы это не было... Да, наверное, что-то болит, или вот плохо, просто плохо, да, или это как это просто показаться, так скажем, да, вот в этом таинстве. Я считаю, что это вообще не сложно на самом деле. То есть, если мы вот начали уж катехизацию перед крещением и более-менее стараемся не всех причащать, то здесь как бы, как мне кажется, гораздо реже это таинство проводится. И вот вы спросили, почему оно так популярно. Ну, вот мне кажется, из-за того, что оно не требует такой вовлеченности. То есть все желающие участвуют. Все желающие. С одной стороны, то есть это не требует вовлеченности, с другой стороны, ты стоишь, и от тебя как бы ничего не требует таинства. Ну, по большей части, да? То есть, если мы скажем, что надо молиться, да, люди будут молиться. И вот это как продолжение, никто же не может заставить человека дальше исповедоваться, причаститься. Ну, это уже мое личное дело, буду я это делать или нет. А со стороны церковного и священнослужителя это тоже, наверное, в каком-то смысле проще, потому что в большинстве храмов не говорится этих проповедей, ты просто соборуешь и все. И, конечно, говорится необходимость там исповеди, причастия, но это как бы это какой минимум-миниморум такой, да, мы людям сказали, ну, приходите, там, придут они или нет, уже, скорее всего, не придут. Ну, и плюс это еще же взимается за это плата, поэтому здесь тоже этот момент играет роль, как мне кажется, да, то есть это все оплачивается, это тоже некая копеечка в храм. Но, повторяю, да, если мы хотим вот таких именно каких-то осознанных перемен, то это любое таинство требует вот, это, вот этой катехизации, может быть, собирать прихожан в течение года. И одной из тем этих бесед, которых мы вот все практикуем на наших приходах, брать именно таинство соборования. Потому что о нем, мне кажется, реже всего говорят. Люди хотят венчаться перед ними, да, сначала встречаются перед этим таинством, все объясняют перед крещением, перед причастием, вот перед соборованием почему-то ничего не происходит.
Но вообще, мне кажется, объяснить, что такое таинство, тоже бывает полезно. Даже для человека, который всю же сознательную жизнь ходит в церковь. Дело в том, что мы какие-то несовершенные такие инструменты в руках Божьих. Мы очень быстро привыкаем к каким-то важным вещам. Они потихонечку замыливаются, становятся привычными. Вот нужна встряска. Почему у нас периодически бывают какие-то серьезные кризисы в жизни? Потому что если бы их не было,
да, абсолютно,
то вообще непонятно, где бы мы все очутились. Да. То есть пока не встряхнут тебя, ты не придешь в себя и не поймешь, что вообще что-то надо с собой делать, вообще как надо опять вернуться к истокам и вспомнить, что вообще к чему в храме. Так вот, что к чему в храме, и почему важно все время напоминать себе о смысле, вообще о смысле таинства? Почему именно вот эта тайна, эта таинственность, это вот необходимая краска нашей жизни, о которой мы все время забываем, потому что даже вот этот символ современного храма, это вот прихожане с горящими телефонами, в которых они читают текст богослужения, это тоже, ну вот в моем ощущении, это в какой-то степени нивелирует смысл таинственности того, что происходит. Ну, и хочется тебе узнать текст, ну, сядь ты дома, открой ты интернет и прочитай. Это же очень просто. Но включись ты не в чтение текста, а что-то другое, очень важное, что в этот момент происходит, пока ты читаешь эти буквы. Ну, мне так кажется, я могу ошибаться.
Вот вы сказали, что сейчас символ, да, вот эти горящие телефоны. Я рад, вот в том смысле, что это уже большой шаг навстречу именно осознанности и принятия именно умом таинства, да, потому что по мне гораздо хуже, когда человек это вообще делает абстрактно, да, он пришел от всего, отключился, то есть в своем мире, там, со своими целями, а может даже бесцельно здесь просто стоит и все. А сами таинства, вы правы, они имеют вот эту, простите за тавтологию, таинственную сторону, таинственную форму. В отличие от обрядов, мы не знаем, каково будет результирующее действие этого таинства. То есть не значит, например, если я причастился, что в моей жизни теперь все будет по-христиански, или что мне это пошло на пользу. То же самое с таинством соборования. Мы спрашиваем вот эту благодать для исцеления, но мы не знаем, каковы будут результаты. Напоминать друг другу об этом необходимо, и вообще держать себя, вот, так скажем, в форме, не привыкая к тому, что каждый день происходит причастие и возможность исповеди, необходимо каждому из нас, и священникам в том числе. Потому что привыкание – это самая, наверное, такая вот незаметная и страшная болезнь. Я вот когда пришел в алтарь, я помню, один из алтарников, который был опытнее меня, он мне сказал, самое худшее будет, если ты привыкнешь сюда заходить, как к себе домой. Да, то есть, когда для тебя это перестанет быть чем-то новым. В этом смысле вот интересно словосочетание «Новый Завет». Отец Георгий Чистяков обращает внимание, что он не просто новый по отношению к старому, а он вечно новый, новейший, то есть никогда не оскудевающий и не устаревающий. И вот таинство, как новая встреча мистическая с Христом, она может быть именно в этом смысле осознана, как встреча евангельского Христа с евангельским бесноватым ли, сухоруким ли, паралитиком ли, да, вот с этими людьми, которые понимали, что если не сейчас, то, наверное, никогда. Нам дано гораздо больше. Мы со Христом встречаемся, можем встречаться вообще каждый день. Но насколько это будет полезно, вот это вопрос. Потому что мы можем участвовать в этом, но не сам механизм участия дает нам благодать, а то, вот тот стиль жизни, так скажем, или тот уровень, на который нас оно возводит, насколько мы можем ему отвечать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Клирик Крестовоздвиженского храма в Митине священник Константин Кокора проводит с нами сегодня этот светлый вечер, и мы говорим о таинстве или освящения, о таинстве соборования и вообще о смысле церковных таинств в нашей жизни. Вот вы священником стали, уже пройдя какой-то путь прихожанина, и вы как прихожанин тоже, наверное, участвовали в таинстве или освящении. Из своего опыта восприятия того, вы можете поделиться чем-то, что могло бы для кого-то из наших слушателей стать ключом к вот даже не пониманию, а вот к тому, чтобы на себя примерить участие в этом таинстве?
В первую очередь слышать и вслушиваться в тексты, которые будут произноситься. Я сказал, что акцент в этом таинстве именно на слышании Слова Божьего, на том, что Господь от меня хочет видеть как результат моего исцеления. Потому что часто мы обращаем внимание на вот именно эти видимые знаки помазания вот этим елеем, и, как вы правильно сказали, подчас чрезвычайно превозносим именно, вот, именно само вещество таинства, да, берем к себе домой, а дальше можем об нем забыть или вообще как-то, или не там, не должным образом хранить, или вообще относиться к нему не так, как к таинству. Попытаться именно помолиться и осознать действенность, точнее, действительность этого таинства, то есть почувствовать, что действительно мне нужно это исцеление. Я в нем нуждаюсь, во мне что-то плохое. Прежде этого, конечно, нужно почувствовать себя именно нуждающимся. Как я сказал, Христос, Он никому не никого не игнорировал, никому не отказывал в таинстве исцеления, но он не делал чудеса на показ, просто так. Поэтому я должен понять, а с чем вообще я хочу расстаться в своей жизни, то есть какие недуги, какие пороки во мне, те, которые я не могу вот никак вот в себе ослабить. В таинстве очень важно понять, что если мы не выдерживаем чего-то, мы, например, прихожанам говорим, вы можете сесть, да, немощным людям. То есть неважно, ты стоишь или сидишь. То есть важно, куда твой ум и куда твое сердце сейчас обращены. Но это вроде такие простые вещи, такие вот, да, как бы сказать, даже банальные, да, но их важно себе самому объяснить и проговорить.
Нет, это очень важно. И даже, ну, как-то мы стесняемся об этом говорить, и мы привыкли, что, да, в православных храмах за богослужением люди стоят, там сидят только обычно пожилые люди,
да, и
там
часто
больные.
Они отказывают даже себе.
Они тоже, да. Но дело в том, что вот, может быть, как такой наглядный урок в самые первые годы моего вхождения в церковную жизнь, я поехала в Пюхтевский женский монастырь. Тогда у нас был Советский Союз, поэтому границ не было, и в Эстонию можно было просто сесть в Москве на поезд и поехать без всяких виз и других ограничений. Но поезд приходил на станцию, где нужно было выходить, без чего-то 5 утра. Потом нужно было каким-то образом найти там, потому что в 10 километрах от этой станции находится монастырь, нужно было найти способ туда добраться, потому что никаких автобусов еще в такое время нет. И вот я добралась наконец до этого монастыря, а ворота закрыты, потому что, ну, спят еще монахини. Вот я ходила там вокруг этой монастырской стены, несколько кругов сделала, наконец открыли ворота. Ну и, естественно, как обычно, приезжаешь, идешь в храм, потому что тут начинается богослужение. И собрались все сестры разного возраста, и очень пожилые, и недужные. И вот я стою, и рядом со мной на стульчике сидит пожилая матушка-монахиня. А я стою, идет служба, и я как лошадь начинаю засыпать. Ну, потому что просто вот бессонная ночь, все эти ожидания. И она меня дергает за юбку. Я думала, ей нужно что-то помочь. Она мне говорит: садись. Я говорю: матушка, ну как я могу? Нет, она говорит: садись, когда нужно будет встать, я тебя разбужу.
Здорово.
То есть вот такой урок на всю жизнь. То есть вот это вот сидеть или стоять, даже если ты уже заснул просто от усталости в храме, и это тоже не страшно, потому что у кого-то из святых отцов сказано, что делать с братом, который заснул во время богослужения. Возьми голову его и упокой. Вот есть какие-то вещи, почему я говорю про таинство, про тайну, про то, что происходит помимо нашего понимания и разума. Понимание и разум нужно включать, и без него никак не обойтись. Но мы за стремлением все понять оставляем очень мало, по-моему, места благодати Божьей. Ну, может быть, я ошибаюсь.
Ну, вы правы, здесь без благодати ты не обойдешься, потому что разум наш ограничен и вообще помрачен грехом. Поэтому не все мы, даже если с вами, как вы сказали про тексты, поймем, не все мы воспримем сердцем, не все откликнется у нас. И что это, и самая-то главная часть — это то, что Господь здесь сейчас. И телефоны, как мне кажется, могут отвлечь от главного. Когда мы следим за текстом, что мы здесь сейчас с своими братьями и сестрами, что происходит некий зрительный образ, да, который перед нами разворачивается, тоже очень важно. И даже в таинстве Ильи Освящения именно священник нас мажет. Как он это делает, да, что он при этом говорит, тоже очень важно встретиться с ним лицом к лицу, что это именно тот человек, который вместе с тобой здесь вот твою болезнь сопереживает. Священники, кстати, тоже соборуются, да, они тоже не исключены из этого круга болящих людей. Поэтому все мы в одной лодке, все мы вот на одном корабле, все мы, как Ефрем Сирин говорил, да, церковь кающихся грешников. Поэтому все мы нуждаемся в этом исцелении.
Но есть все-таки какой-то внутренний ограничитель. Вот мы несколько раз с вами упоминали, правда, вскользь, что к таинству или освящения вообще-то положено прибегать людям болящим. А здоровым оно не показано, как не показано пить, там, я не знаю, сильные сердечные пилюли человеку, у которого сердце совершенно нормальное. Вот здесь как понять, тебе нужно прибегать к этому таинству или нет? Потому что, как я уже говорила, редко сейчас найдется человек, у которого реально ничего не болит.
Ну да, вы правы. То есть, с одной стороны, например, ты болеешь, но не тяжело болеешь. Вот тебе прибегать или нет. Наверное, стоит самому человеку рассудить. Опять же, целесообразность этого таинства для себя понять. Перспективы. Причастие, непричастие, уцерковленность, неуцерковленность. Опытные священники, как я читал, они советуют один раз собороваться, если человек болеет именно. То есть не просто каждый раз собороваться, да, вот пока не выздоровеешь, так скажем, а именно осознать здесь вот волю Божию о себе. И здесь, конечно, возникает вопрос, да, вот мы же оставляем соборное масло, это продолжение буквально собора, если я мажусь дальше, да, вот, например, на дому я вчера соборовал бабулю, да, и я оставил маслице, и ее дочке говорю, вот вы ее мажете, да, с молитвой, то есть это некое продолжение вот этой, вот этого соборования, ее таинственная сторона, которая расширяется вообще на всю жизнь, да, то есть Христос не уходит, когда священник, да, тебя покидает, а он остается, да, вот здесь, и о тебе заботится. Поэтому каждый раз, наверное, действовать надо индивидуально, надо человеку собороваться или нет. У нас традиция раз в год собороваться, да, но я не думаю, что будет ошибка, если человек будет это чаще делать, если он действительно болеет, если он недугует, если у него происходят какие-то страдания в жизни, что мы его будем чаще соборовать, чем надо.
Но это человек должен решить сам, или все-таки хорошо бы это решить, посоветовавшись со священником?
Ну, мне кажется, он сам в первую очередь должен свое мнение высказать. Например, он может чувствовать, что после соборования у него какое-то наступает облегчение, да? Он понимает, что вот это соборование, оно приносит какой-то результат. Либо священник что-то увидит, скажет, ты знаешь, да, вот что-то, ты мне скажи, поменялось или нет, или он, наоборот, скажет, не надо тебе больше собороваться. Здесь вот какая-то, опять же, таинственная сторона, да, то есть Дух Святой, он будет как-то подсказывать, как мне кажется, человеку. И мы должны брать на себя тоже ответственность. То есть стараться определить вот эту волю Божию. И мирянам я всегда говорю, вы сами как хотите. Даже, кстати, насчет причастия. Я спрашиваю прежде у людей, а вы сами-то хотите причащаться или нет? Больше как благословить? Я говорю, нет, я-то благословлю, но очень важно, вот знаете, как вот у евангельских этих персонажей Христос спрашивал, а ты хочешь вообще исцелиться-то? Потому что без личного желания человека, ну, это тоже будет, мне кажется, не очень верно. Хотя бывает такое, что да, человек до конца не осознает сам, правда. Он не может для себя решить, но и здесь приходится за него просто это делать.
Но тут как раз вступает в свои права именно, мне кажется, та таинственная сторона церковной жизни, потому что с нами происходят события, которые мы не планируем, которые мы не можем рационально объяснить. Мы можем совершать какие-то странные поступки. И хорошо, если мы не будем сильно умствовать, если это происходит в храме, потому что потом всю жизнь будешь ходить, себя упрекать за то, что ты переумничал и не сделал вот то, что было глупо, но вот тебе показалось, что непременно нужно это сделать.
Да, вот у меня была такая показательная история. Пришла прихожанка наша и говорит, вы знаете, я служил литургию, она говорит, я на вашей литургии поссорилась прямо на литургии с мужем, прямо на литургии. Говорит, вы выходите с чаши, я понимаю, что я не могу к ней подойти, потому что я в состоянии раздражения, ну и вот как мы говорим, недостойного сейчас будет причастия. Говорит, я стал инстинктивно пятиться назад. Меня останавливает подруга, говорит, ты куда? Она говорит, я не могу причащаться. Она говорит, иди, ты что? То есть это причастие для всех. Говорит, вот как вы думаете, надо мне причащаться или нет? Я говорю, ну, наверное, нет, говорю, потому что вот, ну, в таком состоянии, это же как бы, да, вот суд и осуждение. Он говорит, а я причастилась. И причастилась так, что после этого у меня сразу такой мир в душе наступил, что я простила мужа, мы помирились, все хорошо. То есть насколько это вот такая нелинейная логика, когда ты понимаешь, что вот, помните, как кровоточивая женщина, вроде поперек закона, совершенно как бы, да, противоестественно для вот людей того времени, и, ну, и как бы толпа может вознегодовать, а может, они вообще там что не сделают. Раз, дерзновение это свое проявило. Поэтому, наверное, с любыми таинствами нужно действовать именно так вот. Бывают люди, знаете, женщины, да, в нечистоте, и встает вопрос перед священником, допускать или не допускать. Разные есть мнения у священнослужителей, но бывает так, что сам человек, знаете, говорит, батюшка, вот я вот, если не сейчас, то я не знаю, что вот мне настолько это нужно. И я вот, честно говорю, я говорю, хорошо. То есть, потому что здесь уже какие-то вещи за рамками вот каких-то законов и норм.
Спасибо огромное за эту беседу. Священник Константин Кокура, клирик Крестовоздвиженского храма в Митине, был сегодня с нами в этот светлый вечер. С вами была Марина Борисова. Поститесь постом приятным. До свидания.
Всего доброго, с Богом.
Светлый вечер. На радио «Вера».